Грамша увидел бы в этом следствие той самой гегемонии.
Я это учитываю, Джейн. Я читал Маркузе. Просто мне кажется, это гораздо глубже, чем манипулирование сознанием через масс-медиа и все остальное. Я думаю, большинство людей у нас в стране вполне осознают то явление, о котором говорит Грамша. Отсюда и безнадежность. С одной стороны, мы решаем, что история — продажный судья, вынесший нам несправедливый приговор. С другой — отказываемся подавать апелляцию. На самом-то деле, я ведь с тобой не спорю. Я согласен, что мы, чуть ли не окончательно, стали жертвой социальных сил, контролировать которые не умеем. Но мне представляется, что причины здесь больше биологические, чем социальные. Не знаю, слепота, бессилие, старость. Операция не поддается. Процесс идет естественным путем.
И молодые должны смириться с таким диагнозом?
Не уверен, что у них есть выбор. Культуры, как биологические виды, хиреют и умирают. Возможно, и национальный гайст тоже смертен.
Гайст — дух, немецкий.
Теперь нам было неловко смотреть друг на друга. Между нами возникла вполне ощутимая, пусть и не очень значительная, напряженность. Я понимал, что играю роль маловера, утешителя Иова, но ведь это делалось еще и специально, чтобы заставить ее показать нам обоим, насколько искренен ее пессимизм.
«Отказываюсь верить», — сказала она, — «что наши дети лишены возможности выбирать, в каком мире им жить».
«Но согласись, возможность такого выбора становится все более ограниченной».
«Физически возможно, но не этически».
Призрак Энтони или что-то иное, некая их общность, таившаяся в самой глубине, за всеми их разногласиями, вдруг ощутимо встала между нами. В противоположном углу комнаты на обеденном столе горела лампа, но там, где мы сидели, лицо Джейн освещали лишь красные отцветы огня, да изредка вспыхивавшие языки пламени. Она сидела, склонив голову, снова уйдя в себя, и я понимал, что продолжение спора лишь еще больше отдалит нас друг от друга. Мы снова были заложниками пресловутой теории сдержанности, собственного англичанства. «Знаешь, мне и самому хотелось бы поверить, что это так».
«Понятно».
Но на меня она не взглянула. Я встал. «Может, выпьем еще виски?»
«Да нет, право, я...»
Она посмотрела на часики. Этот жест обычно требует следующего шага или неминуемо дает понять, что скуку терпят из вежливости.
«А у вас тут режим деревенский? Рано в кровать, рано вставать?»
Английская поговорка. «Рано в кровать, рано вставать. Горе и хвори не будете знать».
«Вовсе нет. Но если ты устала...»
«Посидим еще чуть-чуть. Такой огонь красивый».
Я поднял пустой бокал. «Ты точно не будешь?»
«Точно».
Я пошел и налил себе еще виски. Глянул украдкой на Джейн. Она снова пристально вглядывалась в огонь, целиком поглощенная созерцанием пламени. В волосах ее сейчас не было серебряного гребня, который она, видимо, любила носить. А может быть, она носила его как талисман, как тюдоровские женщины носили любимые драгоценности. Я видел на ней этот гребень постоянно, не только в нашу первую встречу, но и позже. Казалось, его отсутствие и этот толстый мешковатый свитер, явная неформальность ее одежды и поведения — сокращали разделявшие нас расстояние. В возникшем чувстве не было ничего сексуального. Было лишь ощущение тайны, загадки. От того, что я видел ее вот так, сливались воедино настоящее и прошлое. И хотя я понимал, она чувствует недоговоренность, ведь слова опять оказались бессильны. Знал, непогрешимая пифия, несмотря на всю свою самоиронию, снова выносит обо мне пророческое суждение. Я все равно не хотел бы видеть ее иной, чем она была. Непредсказуемая, неисправимая и в самом деле некоторыми своими качествами подтверждающая обиженное определение Нелл. Увертливый угорь. Мне хотелось бы задать ей множество вопросов. Почему, например, она накануне отказалась обсуждать то, от чего не стала уклоняться сегодня? Какие новые мысли пришли ей в голову в связи со смертью Энтони? Насколько серьезно она сама верит в то, что сказала обо мне Каро? Но я понимал, что недостаточно знаю ее, теперешнюю. Я вернулся и снова опустился в качалку. Джейн спросила, какое дерево горит сейчас в камине. Я ответил — яблоня. Вместе с буком и кедром она входит в великую троицу лучших каминных дров. Она качнула головой, будто впервые услышала об этом, и снова замолчала. Я смотрел, как она вглядывается в огонь, потом отвел глаза, молчал, не желая нарушить ее молчание. Это упрямое желание уединиться, уйти в себя, видимо, постепенно нарастало за годы, проведенные с Энтони, отчасти порожденное теми пустынями, запретными зонами, что разделяли их в семейной жизни, но корнями уходящие в гораздо более отдаленные времена, до бутылки шампанского, закинутой в реку, до того, как она подарила мне себя, к той маленькой девочке, которая так и не смогла простить недостаток любви, не доданный ей в решающий период ее жизни. Этим же объяснялось и ее постоянное отречение от собственного образа в студенческие годы. То, что мы принимали за врожденный талант, энтузиазм, актерство, смена стилей, независимость. На самом деле все это, по-видимому, было просто маской, выработанной ради того, чтобы скрыть застарелый шрам. Главный секрет ее брака заключался в том, что и Энтони должен был обратиться, но не в иную веру, а к нуждам этого глубоко травмированного и незащищенного ребенка. Попытка, должно быть, с самого начала была обречена на провал. Возможно, из-за тех самых идиотских рассуждений о шагах во тьму. Возможно, уже тогда она наполовину сознавала эту обреченность, но сделала отступление невозможным, сковав себя цепями католичества. Неосознанная потребность одержала верх над сознательным суждением.